Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте. Сегодня наш гость, историк Александр Колпакий. Саш, здравствуй.
Добрый день.
Тема «Сталин и культура». Тем более, вчера было 140 лет. Но предварительно я задам Александру следующий вопрос. Вчера состояли, первый день был сталинских чтений. Ты там присутствовал. Саш, что это был за форум, какое он имеет значение и кто там был?
Это организовала медиаресурс Проханова «День ТВ». Там было много очень интересных выступающих, ну, Фурсов, Делягин, много. Сегодня вот Юрий Жуков там выступает, Шевченко вчера был, Максим. И, в общем, надо сказать, что очень долго продолжалось весь день практически мероприятие, и пришлось потом людей оттуда прям выгонять, на самом деле. То есть, да, настолько было всем интересно, то есть люди просидели целый день. Там, в общем, мероприятие было просто... Причем собрали огромный зал там на 500 человек, переполненный, сидеть негде было. То есть, действительно, вот, ну, не скажу, что потрясающе, но очень даже солидное мероприятие. Молодцы эти ребята, День ТВ. И вот они, очевидно, теперь будут регулярно организовывать такие мероприятия, публичные чтения. Потому что у нас в Москве действительно много... таких интересных, уважаемых людей, которые действительно могут собирать такие большие залы. Хорошее мероприятие, полезное, и, я надеюсь, будет регулярное.
Я не буду тебя спрашивать фамилии, потому что это понятно уже... На личности будет переход. Какие темы там были, Саш, которые тебя заинтересовали? Вот,
ты знаешь, там самые разные были темы, и связанные с религией, и с политикой, и с экономикой. Там, значит, то есть Катасонов, вот, ну, там были как бы все звезды Бомонда, да, то есть Катасонов про экономику. Там Фурсов про политику, ну, то есть очень много было, ну, я не скажу, что я совсем согласен, да, там вот особенно,
почему ты должен быть?
Что там касалось вот религии и того, что Сталина надо понимать только с мистической позиции,
это да, вот это, да, да,
это да. Но, в принципе, это было интересно, ярко и убедительно, то есть очень интересно было.
Какие люди там были, Саш?
Знаешь, люди были... Там приличные, в основном молодежь, очень много, да. Я даже удивился, и что удивило, что там принесли книги, подписывали. То есть там, допустим, продавались в фойе книги, но моих не было. Но что меня удивило, там человек 20 притащили из дома свои книги, чтобы я подписал.
Чтобы ты на них расписался.
Да. Поэтому, ну, в основном те авторы, которые там в основном выступали, Фурсов, Делягин, Катасонов и другие, они там издавались в издательстве, дружественном этому ресурсу «День ТВ», поэтому их там книги продавались довольно широко. Кстати говоря, выбор книг был большой, но одного издательства. И, в общем, видно было, что люди все читающие, то есть это было очевидно. Там... Один мужчина сказал, что напокупал на 9 тысяч книг, там вот я, ну, случайно слышал. То есть видно было, что книги расхватывали. Вот это поразительный тоже феномен, что ведь эти же книги они могут купить в любом крупном магазине, но в этом крупном магазине ты их не найдешь. Потому что это надо там, даже действительно, в мелком магазине их нет, а в крупном их надо искать. А искать люди не могут, нет времени, вообще вот сейчас время ограничено, что, в общем, проблема. А там адресно они приходят, это для них эти книги, они их адресно покупают. Полезное мероприятие, очень полезное.
Угу. Ну, спасибо за такую оценку, и давай переходим к заявленной теме, потому что... А, нет, Саш... Ни одного упоминания об этих чтениях, вот то, что я видел, то, что у нас называется в крупных средствах массовой информации. Вообще.
Ну, это понятно, и на телевидении особо не праздновали, я смотрю, Например, вот правительственный ресурс «Спутник ТВ», он поместил интервью на вот тему, о которой мы будем говорить, «Сталин и культура», о том постановлении 48-го года в отношении композиторов. И там, значит, в этом интервью, ну, каких только гадостей о Сталине не услышишь. И вообще,
ну, и Жданова, наверное, да, тоже, да, не обошли.
Значит, то есть... что он мстил своему народу за победу войны. Ну, что-то просто какой-то бред люди несут, угу, даже вот не понимают. Вот знаешь, вот главная проблема, вот я с самого начала скажу вот на эту тему Сталина и культура. Да, при Сталине были там какие-то эксцессы в отношении отдельных деятелей культуры, какие-то постановления, которые там им ломали, там какие-то творческие планы, да, все это было. Все это было. Но почему такой гигантский результат? Опять же скажут, как по поводу войны, вопреки Сталину. Нет, фиг с маслом, фиг вам, индейцы там живут. Значит, огромные премии. Вот говорят, куда делись деньги Сталину, что это все вранье, что он в шинели ставил и так далее. У него были огромные гонорары. Так они шли на сталинские премии. Но... ты знаешь, что более 1000 человек
получил? Саша, это доказанный факт. Потому что вот Юрий Николаевич Жуков, он сказал, что он не нашел нигде.
Ну, по крайней мере, так пишут, я не знаю, понятно, я гуглял, ну, пишут так, да, что и его гонорары, зарплата, значит, там, значит, если я не ошибаюсь, под 60 миллионов рублей было роздано под эти, а это не нынешние рубли, было роздано под эти сталинские премии. Дома, дачи, командировки, значит, встречи с читателями, организованы были консерватории, филармонии. Ну, вот просто сами посудите, да, уже в 19-м году организовали театральную там студию, в 30-м году создали в ГИК, до сих пор аналогичного учреждения нет, да, создали институт литературы имени Горького, до сих пор нигде нет, значит, институт мировой литературы имени Горького, это уже литературный институт имени Горького, там учат, да, кстати, там учились Симонов, Михалков, Распутин, Евтушенко, ну, его выгнали. В 1934 году институт мировой литературы имени Горького, да, значит, в 1931 году театр кукол имени Образцова детский, уникальный, которого нигде нет. То есть огромное количество было создано, да, именно из-за этого-то и такой чудовищный рост культуры, которого и близко не было ни в одну эпоху. Да, и вот это никто не хочет вспоминать, об этом не говорят.
Глаза, да, закрываются, да, сознательно.
Да, 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 да. А там вот всякие байки.
Слушай, извини, Саш, но ведь, ну, практически ты об этом уже сказал. Ну, давайте пройдемся по фамилиям.
Да.
Где такая поросль писателей? Федин, Леонов, Паустовский, ой, ну это, да, же это гиганты.
Да, о чем тут говорить. Я хотел бы начать вот с нескольких вот историй про Сталина и культуру, да. Вот известно, что Михаил Гелованя играл его роль, да, но начиная с 1938 года, «Выборгская сторона», и главный апофеоз – это он в «Падении Берлина» в 1950 году, такой пафосный фильм, кстати, великолепный. Ну, не на любителя. Значит, этот Михаил Гелованя, когда ему предложили сыграть Сталина, сказал: а нельзя ли мне пожить на его даче в Рице? Я хочу вжиться в его образ. На что Сталин сказал: так может, сразу начнете с Туруханской ссылки? Да, ну, значит, известна также история с Луначарским. Сталину сообщили, что жена Луначарского использует его служебный автомобиль и разъезжает по магазинам. Она была такая, значит, такая...
эпатажная,
да. Натали Сац, Розанель. Mm-hmm. Да, ездит в мастерские, примерочные и так далее. Ну, он вызвал Луначарского и говорит, что что за дела. А Луначарский, как благородный дворянин, сказал: я люблю эту женщину. На что Сталин ему сказал: любите ее дома, а в казенной машине, чтобы не смело разъезжать по магазинам и портнихам.
Это сегодня звучит парадоксом.
Да. Сегодня это вообще не
представляет. Какие машины, самолеты?
Да. Собаку лечат на самолете, да, лечить в Европу возят, да. А Орловой, Любови Орловой, он на встрече каком-то там сказал: муж вас не обижает, а муж ее был знаменитый режиссер Александрова, да. Она сказала, вообще-то обижает, но очень редко. А он говорит, скажите ему, что мы его повесим. А он стоял рядом, муж. Значит, ну и решил все это перевести в шутку и сказал, интересно, а за что повесите? А он сказал, за шею, товарищ Александров. Значит, а Фадеев, писатель замечательный, но, к сожалению, значит, сильно поддающий, да, был вызван, но не пришел. На встречу вместо него пришел Николай Тихонов, кстати, тоже великолепный поэт. У нас Гумилева все время тут вспоминают, а вот Тихонов, на мой взгляд, ничем Гумилеву не уступал. Про него полностью забыли. Это который написал «Гвозди бы делать
из этих людей». Да.
Ну, он спрашивает, а где Фадеев? Он говорит, на охоте. А Сталин говорит, слушайте, вот у нас товарищ Верник тоже очень любит охоту, но в воскресенье он опохмеляется и на работу выходит в понедельник. Значит, потом, значит, когда он встречал Фадеева, он спросил, Фадеев, а где вы там пропадаете все время? Он говорит, товарищ Сталин, у меня запои по 10-12 дней. А Сталин говорит, товарищ Фадеев, а как коммунист, вы бы не могли это мероприятие укладывать в 2-3 дня? Да, ну, то есть... У него было огромное чувство юмора.
Да, да? Иногда оно было таким начальственным.
Да, да, да. Значит, но... издали перед войной указ о наказаниях за опоздание до 20 минут. Василий Качалов, великий артист, опоздал на час в ХАТ. Доложили Сталину, он, значит, распорядился. За недоведение до сведения народного артиста СССР товарища Качалова указу президента Верховного Совета СССР объявить строгий выговор директору МХАТа. Я представляю потом разборки между директором
и Качаловым.
И Качаловым, да. Очень интересная история с Алексеем Диким, который был конкурентом Гелавани в исполнении роли Сталина. Да, он играл его тоже часто, и вот, ну, самое знаменитое, наверное, в Сталинградской битве. Ну, была премьера, Дикий приехал домой с друзьями, все, выпили, посидели там, вдруг, значит, машина приезжает, говорит, Сталин просит вас в Кремль, значит, тоже отпраздновать. Он говорит, слушайте, я выпил тут водки сколько, чесноку наелся, я не могу в таком состоянии ехать. Говорит, ну, ждет уже все, да. Короче, взяли его, повезли. А Сталин его спрашивает, а почему вы играли меня без акцента, не гримировались, как все остальные, чтобы быть похожим? А, ну, вот совершенно, но его уже несколько актеров, совершенно не как все. А он говорит, товарищ Сталин, потому что я играл не вас, я играл то впечатление людей, которые есть о Сталине. И вот это надо знать Сталина. Его просто потрясло, и он стал аплодировать ему. Потом вышел в соседний кабинет, принес коньяку, немножко капнул Дикому, себе налил полный стакан, и они начали, и говорят, давайте будем на равных. То есть вот именно вот в этом суть отношения к Сталину, тому, что мы называем культ личности. Он это считал, и вот он сыну то же самое говорил, вот, говорит, показал нам портрет и говорит, ты не Сталин, и я не Сталин, вот он Сталин. То есть он имел в виду образ некий, который и есть в народе.
Абсолютно, да, Саш, да. Это подтверждают воспоминания Леона Фейхтвангера, Москва, 1937, когда Сталин именно это ему и говорил.
Да, да, да. И ты прав, конечно, чувство юмора у него было такое кавказское несколько, да, такое... Например, вот Козловский выступал в Кремле и, значит, закончил выступление, и на бис стали один то, другой все. Ну, возникла такая, это, Сталин сказал, встал, говорит, нельзя покушаться на свободу художника. Товарищ Козловский хочет спеть, я помню, «Чудное мгновение», а вы его отвлекаете своими дурацкими просьбами. То есть он был такой человек, конечно, с юмором и... имел свои вкусы, да, безусловно. И надо сказать, что...
Одна моя знакомая рассказывает историю про, про свою родственницу. Премьера оперы «Вано Мурадели. Дружба народов». Ну, которой отношения не очень. А Сталин в ложе, а у ложи выставлялись одни и те же капельдинерши. А он с ними общался, то есть они могли ему, у него что-то спросить, и вот он выходит после этой оперы, и они его спрашивают, ну как, товарищ Сталин, ну как-то? Он говорит, когда у вас пиковая дама? Одна из, если не самая сложная русская опера. Да. И вот эти вот все разговоры о том, что не читал, ни в чем не разбирался.
Нет,
в семинарии хором руководил. А музыка там была классическая.
Нет, по поводу того, что не читал, это был один из самых начитанных людей своего времени. Я не помню, кажется...
20 тысяч книг.
Да, Чарльз Сноу сказал, что... Ну, кто-то сказал, что парадокс заключается из англичан, в том, что он гораздо более начитанный, чем Черчилль. Да, то есть, а Черчилль, на минутку, прекрасно образованный аристократ из старинного рода Мальборо. Значит, и... Он читал, сам Сталин говорил, что он читает по 500 страниц в день. Современные исследователи пришли к выводу, что он читал по 300 страниц в день. Ну, каждый день. И заставлял других также читать, но не всегда у него получалось. И я бы хотел отметить, что вот все эти разговоры, что там такая была вся атмосфера и все там. Ведь очень многие, как ни странно, поразительно... Но при нем не были репрессированы, остались живы и даже очень даже процветали, получали сталинские премии. А вот ты обратил внимание, бывшие белогвардейцы. Например, вот все знают, ну, сейчас уже никто не знает, конечно, трилогию «Нашествие монголов», да, там.
Ян.
Чингисхан, да, да. Янчевский, да, который был...
Ян Батый к Последнему
морю.
Да,
да, да, к Последнему морю, да. «Последнему морю» вышло уже через год после смерти Сталина, но вот это при Сталине он работал. Бывший полковник у Колчака фактически возглавлял АСВАК при канцелярии Верховного Главнокомандующего. Представляешь себе? Полковник...
АСВАК это...
Ну, типа такого пропагандистского...
Пропагандистский
уровня, да. Прекрасно жил, творил, издавался, значит, огромными тиражами и так далее. Значит, родственник Сергея Герасимова, который, кстати, тоже при Сталине стал уже режиссером, да.
Да, молодым, кстати говоря, да, вполне заслуженно называется великим режиссером.
Да, молодым парнем стал уже снимать фильмы. Полковник Борис Герасимов, командир 25-го Екатеринбургского адмирала Колчака полка горных стрелков. Стал оперным певцом, значит, выступал... в театре Немировича Данченко и в студии имени Станиславского, баритоном был, да, никто не трогал, прекрасно жил. Замечательный писатель детский Бианки Виталий.
Виталий Бианки, да.
Он был с юности эсером, естественно, оказался в Камуче, это такое антисоветское, Поволжье, антисоветское эсеровское восстание.
На этих, на белотельских штыках.
Да. Потом, значит, у Колчака... Значит, ну, правда, его 4 раза арестовали, но все время выпускали. И вот это замечательный, вот «Тропой бескорыстной любви», если кто смотрел фильм. Да, ну, то есть бывший офицер, да, вот, пожалуйста, жил, и книжки выходили, все. Леонид Леонов, который мало известно, он, оказывается, сумел при англичанах в Архангельске там...
Послужить,
да.
Слушай, ну Леонов же ведь это классик.
Да, это классик. Это классик. Второй после Шолохова, да, писатель. Был бы Олеша, но он написал только один большой роман «Зависть великий», и, к сожалению, больше
он, ничего. Он величайший писатель.
Да, «Зависть величайшая».
Олеша достаточно, кстати, извини, Саша, я не знаю, ты со мной согласишься или нет, я считаю, ему достаточно было написать «Три толстяка».
Да.
Вроде бы детская сказка, а тянет...
Ну, знаешь, вот у Хемингуэя есть рассуждение по поводу «Кто великий». Он написал, да, Фицджеральд меня обходит по качеству, но я его обхожу по количеству.
Да, это да.
Все-таки важно, сколько человек написал. А Виктор Шкловский, это вообще... Печать ставить негде. Он там участник контрреволюции, начиная с Октябрьской революции, он должен был там броневики привезти, не сумел, там потом сбежал. Он в Саратове в сумасшедшем доме от чекистов прятался. Он у Скоропадского служил там. Короче, это был махровый белогвардеец.
Который подтверждал не словами, а действиями.
Да, да. То есть не то, что какой-то журналист там что-то писал, это реально такой авантюрист и так далее. Он стал великим у нас лингвистом, да, создателем, ну, великий человек, действительно процветал, ну, как сказать, процветал. После смерти Сталина они все стали там что-то такое тявкать, как это, дворовый
шаф. Как им тяжело, да, про кровавый режим.
Ну,
да.
Михаил Булгаков служил во Врангелевской Кавказской армии, значит, там где-то, ну, врачом и так далее, да, ну, тем не менее, вот, жил не тужил. А,
причем, да. Саш, а вот про Булгакова ты бы рассказал про его идеологически выдержанную пьесу «Батум», где была описана молодость товарища Сталина, она сейчас везде есть. Ну,
Сталину не понравилось.
Совсем.
Да. Он вообще не любил, когда... Очень многие написали про его молодость, но он хотя и понимал, что вот есть вот образ Сталина, надо поддерживать, но все-таки он не допускал, что называется...
Перегибов.
Перегибов в этом деле, да. И вот ему очень не нравилось, когда... потому что молодость – это все-таки уже очень мало общественного и много личного. И здесь он уже видел, что это все не соответствует, и как бы, да, Шадр, Иван Шадр,
скульптор,
настоящая фамилия его Иванов, он автор знаменитой скульптуры «Булыжник, оружие пролетариата», да. Он в Омске был во время Гражданской войны и делал там памятник Корнилову и Колчаку при жизни, да, то есть. А Борис Агансон, художник, автор знаменитой картины «Допрос коммунистов», да. Он был офицером Колчаковской армии. Евгений Шварц, безобидное как бы существо.
Который вроде бы такая антисталинская сатира.
Да, да. Он участник ледового похода на Екатеринбург.
Знаменитый.
Кардинодар, да, в 18 году. И был комиссован по тяжелому ранению. Очень скрывал, и никто не знал, и только после перестройки выяснилось, служба... Валентина Катаева, штабс-капитана на бронепоезде, там, Новороссия и так далее. Вот он был очень человек интересный. Он, оказывается, еще в юности гимназистом до революции публиковал антисемитские стихи в черносотенном одесском журнале. При том всем, что у него друзья были Ильф, Багрицкий, Олеша Поляк. Значит, ну и так далее, да, там, Славин такой, Вера Имбнер, да, двоюродная племянница Троцкого и так далее. Тем не менее, вот...
А он, Вера Имбнер очень даже.
Да, очень даже. Он, значит, и, конечно, после... Он немножко там посидел, но эти дружки его вытащили, и он, значит, ничего такого от советской власти не имел, писал... творил, получал сталинские премии, то есть жил в шоколаде. Да, и
ничего... Катаев?
Катаев.
Ну, я думаю, он забелеет парус одинокий, там такие парус гонорары. Одиноки,
да, да, сын полка. То есть он на самом деле был очень талантливый человек, очень. И что редко бывает, он уже в глубокой старости вдруг неожиданно выстрелил и написал несколько сильных очень повестей. И...
«Алмазный мой Венец», да, да. «Трава забвения».
Да, да.
Единственное, что я ему простить не могу, он Блюмкина клеветал. Там Блюмкин сложный был человек, но когда он пишет о том, что тот валялся в ногах, когда его расстреливали, а у Блюмкина за его чекистскую деятельность 9 ранений, из них 6 холодным, да, оружием.
Это было
насчет трусости.
Это вообще было в советское время такое очень, я бы сказал... ну, такое произвело впечатление, это в журнале «Новый мир», если вы напечатали его повесть под названием «Уже написан верт».
«Уже написан верт», да,
да, да. Что, кстати, частью общественности было воспринято как антисемитское произведение. Там как бы...
Ну, и общественность-то,
да,
была,
да, специфическая. Общественность была специфическая, да. Что вызвало недоумение, поскольку женат был, в общем, и дети были, и все такое. Ну, и как бы стали говорить, вот, черного кобеля не отмоешь до бела... Вот он как в гимназист написал, в черносу, так и остался. Но на самом деле это бред. На самом деле тут просто показан реальный Блюмкин. И никто,
ну, реальный, да. Реальный, Саш.
Нет, но... Блюмкин был человек противоречивый. Да.
Он был весьма сложный, да, человек. Да. Но Катаев, вот пользуясь тем, что ответить тот не мог, ну, ему 30 не было, когда его... Да. Расстреляли.
Кстати, у него юбилей в следующем году.
У Блюмкина?
Да,
надо... Мы обязательно поговорим, да, о нем.
О нем, да.
Новости на радиостанции «Говорит Москва».
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
Наш гость – историк Александр Колпакидий, и он продолжает свою лекцию и беседу, да. «Сталин и культура».
Ну, и вот по поводу, да, того, что вот люди, которые действительно служили в белом движении, Действительно, вот если вот был такой террор, если так все, да, ну, они прекрасно существовали при советской власти, да. Вот такие люди даже, ну, сейчас даже трудно поверить, как Илья Эренбург, как Михаил, как Маршак, Самуил Яковлевич, как Михаил Кольцов, как Николай Шестаков, это, ну, его мало кто помнит, но это автор сказки «Финист, ясный сокол» и так далее. Они служили в белогвардейской прессе. А Шестаков у Колчака, а первые трое у Деникина. Значит, два у нас Вячеслава Иванова, оба они оказались, значит, в колчаковской прессе. Всеволод, который Никанорович Иванов, работал в русском бюро, он эмигрировал, кстати говоря, сочувствовал фашистам в Китае, когда жил, потом вернулся, значит, а Всеволод Вячеслав Иванов, который написал повесть знаменитую «Бронепоезд 1469», он тоже, ну, он, правда, скорее всего, невольно, но тоже, скрываясь, какое-то время поработал в колчаковской газете. То есть, получается, куда ни кинь, да, люди прекрасно жили в советское время, да, а, ну, но... Действительно, тут можно сказать, что какие-то люди пострадали. Да? Вот самый важный вопрос, который вот заходит, когда речь заходит о сталинской культуре, да, только говорят вот о репрессированных. Вот, например, я упомянул Михаила Кольцова. Да? Вот из всех из них он, по-моему, единственный, который действительно был репрессирован, да,
потому что... А брат его, художник, Борис, да, Ефимов.
Кукрыникс, да.
Да.
Но они оба Фридлендера.
Не, он не был среди кукрыниксов, по-моему. Нет. Борис Ефимов был первым политическим карикатуристом Советского Союза. И у него были воспоминания, как он разговаривал с братом, который приехал из Испании, но кем был Кольцов в Испании, с кем он там встречался, чем он там занимался? Там
с Кольцовым просто произошла такая история. Во-первых, я бы хотел сказать, я вот никогда не понимал, почему Кольцов, Михаил Кольцов, великий человек. Вот Лев Толстой написал «Война и мир», да? Он великий человек.
Да.
Пушкин написал вот...
Евгений Онегин.
Евгений Онегин, он великий даже человек. Михаил Шолохов написал «Тихий Дон». Ну, что такого великого? Да, он был блестящий фельетонист, руководил там журналами, газетами. Ну, масса же было таких людей. Никто их не помнит, и никто не считает, что они великие люди.
Он написал «Испанский дневник».
Хорошо. Но я подозреваю, что за последние 30 лет больше 10 человек его не прочитал.
Да, не прочитали, а у меня трехтомник Кольцова украли. Ну, это крик души.
Да. И, ну, хорошо, допустим, да, великий человек, не в этом дело сейчас. Он в Испании, непонятно каким образом, будучи просто представителем прессы, можно сказать, да, стал главным смотрящим. Не посол Розенберг, Марсель Розенберг.
Тоже личность, о которой, да, стоит бы поговорить
отдельно. Большая личность, да. Не генеральный консул Антонов Овсеенко, который Зимний брал и так далее.
Да, не резиденты, да, НКВД и ГРУ. НКВД,
Орлов и...
Да, там, Мамсуров
тоже. Берзин там был, да. Берзин, начальник ГРУ. Горев и так, военный атташе. Не торгпред Сташевский, который один из создателей ГРУ и вообще резидентуру в западную, а именно Михаил Кольцов. Значит, и каким-то образом он вот взял вот на себя эти функции вот какого-то главного смотрящего.
Да, чуть ли не представителя Сталина в Испании.
Да, да, да. Как и, естественно, вызвало у некоторых людей это озлобление, тем более, что результат его смотрения был плачевный. Проиграли эту...
И плохие отношения с другими левыми партиями.
Да, 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 там мятеж. Да, то есть получилось, что результат отрицательный. И вот он, вот этому, кстати, своему брату, о котором ты упомянул, он сказал, что вот я был у Сталина, ну, так он все расспрашивал, а в конце, когда я уже ходил, спросил, у вас есть револьвер? Он говорит, есть.
Есть.
Да. Не думали ли вы застрелиться, да? Он говорит, что он имел в виду? Я так понимаю, что Сталин имел в виду, что ты взялся руководить. Дело проиграно, погибли огромные там сотни тысяч людей. До сих пор, кстати, испанцы не могут посчитать.
Сколько?
Процент, да, погибших у них больше, чем у нас. Значит, ну, в отношении к населению. Значит, страна до сих пор не может, вот сейчас в связи с захоронением Франка, там опять были проблемы, беспорядки и так далее. То есть, ты такое дело загубил, да, все. А кто-то должен отвечать? Но все равно, я так понимаю, его не трогали. После этого разговора ему дали орден Ленина, избрали академиком, он там выступал. И буквально через день после этого его арестовывают и расстреливают.
Сейчас, ну, тут уже...
Тут, Саш, уже пришло письмо от Андре Марти.
Где тоже он, еще да, тот был.
Андре Марти руководил интербригадами, да, то есть он, это бывший матрос, который участвовал в восстании
в Одессе
Черноморского флота во время гражданской войны. Он, Черноморский флот, это интервенты, которые у нас помогали Деникину там во время гражданской войны. Французские интервенты, он там поднял красное знамя, восстали они и ушли. И потом он стал членом политбюро французской компартии, его назначили руководителем интербригадами. И он написал донос на Кольцова. Вот этот донос, я так полагаю...
А попал этот донос, Саша, уже, наверное, к Ежову, да?
Да. Но я не думаю, что Ежов как раз хотел мог его расстреливать. Дело в том, что вот эта троица самых главных пострадавших, Мерхольд, Бабель и Кольцов.
Из них... еще Мандельштам, наверное.
Мандельштам не расстрелян.
А, нет, так я вот и хотел, чтобы ты об этом
давай
рассказал.
Сейчас про троицу.
Все. Угу.
Вот эта троица великих расстрелянных. А я хочу извиниться, может быть, это цинично звучит. Жалко и других неталантливых людей, которые были писателями там. В основном расстреливали, кстати, писатели. 99% деятелей культуры пострадавших – это были писатели, что тоже свидетельство огромного уважения Сталина именно к художественной литературе. Значит, они все трое погорели над тем, что постоянно лезли в руководство НКВД. К Ягоде, потом к Ежову, у Мерхольда салон был. Они, вот мне кажется, вот я так понимаю, были что-то вроде агентами влияния НКВД.
Ну, про Бабеля об этом говорят практически прямо.
Да, причем, кроме того, Бабель как бы почему-то перестал работать. У него были какие-то черновики, да, но произведений давно уже не было. Значит... понятно, что за это не надо расстреливать, ну, мало ли там, сначала, но если кто-то помнит, его великолепный, высочайший талантливый сборник конармии, о деятельности первой конармии Будённа вызвал ожесточенную полемику с Будённым, критику со стороны Будённого. Я Будённого могу понять, хотя, конечно, я на стороне Бабеля, его можно понять, потому что у него один взгляд на это. У человека, который там внутри, другой совершенно взгляд, да? Но, тем не менее, вот у Бабеля были, так сказать, серьезные враги.
Вот, да. Саш, вопрос к тебе. Не слишком ли они активно сотрудничали, да, с такими людьми, как Ягода и его и окружение?
Главное, Ежов, да.
И
слишком
Ежов
активно, да.
Вот это общались.
Хождение на дачу, вот это. Угу. И все эти вещи, конечно, они... Когда Ежов полетел, и полетели они вместе с ним. То есть на шару, за компанию и так далее. Что касается Мандельштама. Мандельштам, как бы, нам все время врут. Говорят, что он написал стихотворение в 1933 году. «Мы живем под собой»,
собой,
да,
не знаю,
да, про кремлевского горца.
Да, да.
Но я бы не сказал, что это какое-то ужасное стихотворение, просто такое детское какое-то оскорбление. Даже многие люди, наверное, не поняли, кого он имеет в виду.
Да.
После чего его расстреляли. Ну, все совсем не так. Через полгода, только после того, как он ее написал, оно дошло там, кому положено. Его изъяли, а его выслали в город какой-то на Урале вместе с женой.
Вот это... По-моему, Верхний Сеск. Вот почему-то...
Нет, какой-то Ердынь
на
букву Е. Да, его этот город никто не знает, даже жители его не знают, где он находится. И... ему там не понравилось, он стал писать бумаги. Его переселили в Воронеж.
То это есть, известный период,
да,
ссылки.
Ну, конечно, жить в Воронеже – это ужасное наказание. Это еще более тяжелое, чем подвергнули академика Сахарова и Елену Боннер.
Да.
Это еще хуже. А там он, значит, пожил, его освободили. И тут-то вот происходит что-то непонятное. Его опять арестовывают, и высылают по пересылке, он едет во Владивосток. По дороге,
Сутян.
По дороге он заболевает и умирает своей смертью.
Ну, он... у него психика была не очень стабильная всегда.
Ну...
Я да. это говорю вот потому, что я читал о нем воспоминания его жены.
Да, там, теперь да. по поводу того, что, кого репрессировали. Очень мало репрессировали кинематографистов, которых очень... Кстати, у Сталина была интересная фишка, для меня до сих пор непонятная. Он считал, что в кино главное – это сценарист. А режиссер это просто технический помощник сценариста.
Не, ну, Саш... Я этого не знал, но я слышал профессиональных кинематографистов и читал высказывания великих западных режиссеров. Без сценария нет кино.
Да, и особенно это сейчас, когда дерьмовые сценарии кругом, да.
Не, ну когда там сейчас показать это стало... роботов...
Раньше это было неочевидно, да.
Да.
Сейчас это очевидно уже всем. Но вот это какое-то странное вот у Сталина, да. Вот причем я никогда не слышал ни у кого, кроме вот такого странного отношения к кино, как у него было. Он очень серьезно относился именно к сценаристам. Хотя именно при нем действовала огромная плеяда величайших кинематорежиссеров, да, ну, прежде всего, Сергей Эйзенштейн, который снял «Броненосец Потемкин», Александра Невского, а Ивана Пырьев. Грозного, да, Иван Пырьев, который снял «Трактористов», твой любимый фильм, Лёня, «Кубанские казаки».
Это и да, признаю.
«Свинарка и пастух» в 41-м году, кстати. И
Лыков.
«Сказание о земле».
Сибирская.
Да, сибирская. Лев Кулешов, который снял такие экспериментальные фильмы «Необычайные приключения мистера Веста в стране большевиков» и «Луч смерти». Продолжал, кстати, творить Яков Протазанов, который снял твой второй любимый фильм «Праздник святого Йоргена».
Йоргена, да.
Сказали, моя бедная мама уронила меня.
Да, да, да.
Да, он же снял «Закройщик из Торжка», «А элиту» и так далее. Вот мы упоминали Сергея Герасимова, который снял «Семеро смелых», «Комсомольцев», «Маскарад».
Я еще, не дай бог ты зову, Сергей Юткевич.
Да, Сергей Юткевич, да миллион. Значит, «Козинцев и Траурберг», великолепный фильм 26-го года, «Шинель», трилогия «Максиме», просто, я считаю, шикарная. Кстати говоря, после войны они, там многие режиссеры, они снимали такие патриотические биографические фильмы. И вот они, кстати, очень хорошие, но их напрочь никто не смотрит.
Адмирал Ушаков, да, Суворов, Кутузов.
Да, вот Трауберг и Козинцев сняли
герои
Пирогова
Шипки.
И Белинского. Да, великий наряду с Эйзенштейном Всеволод Пудовкин, снявший «Мать», «Потомка Чингисхана», ну, великолепный фильм. Я вот просто, фильм. Пересмотрите, да. «Минин и Пожарский», который смотрится как...
«Ром»?
Да.
«13», какое да, кино.
Великолепный фильм, да. А «Ленин в октябре», «Ленин в 18-м году», «Секретная миссия после войны 50-й
да,
год». Шпионский
да.
фильм, посмотрите, да. просто очень сильный. Да, вот он как раз... Да, то есть, Пырьев, я говорил, да, Александр Роу снял великолепные сказки «По щучьему велению», значит, «Василиса Прекрасная», «Конец конёк-горбунёк», «Кощей Бессмертный», великолепный великий режиссер Фридрих Эрмлер, кстати, бывший чекист, как и Донской, кстати, говорят. Знаешь, что Донской с Папаниным...
Марк Крым... Донской?
Да, да, он в Крымской ЧК работал.
Нет.
И, судя по всему, там, да...
Результативно.
Да. Значит, Эрмлер снял «Обломка империи», это величайший фильм, да, «Великий гражданин» про Кирова и много других. То есть, ну, я даже не знаю, вот
в какой
стране, в какую эпоху одновременно могло, значит, не, столько Саш, великих режиссеров.
В Голливуде 30-х, наверное.
Да, ну, может быть, в Голливуде 30-х,
в Голливуде 30-х,
да. Но там не было такого разнообразия жанров.
А ты, тем, вот не там. Было... Я даже не знаю, как это выглядит. А, кстати говоря, у школы там, ладно, актер, понятно. Там,
слушай, не Михаил Жаров.
Жаров,
да, Черков. Игорь Ильинский, Орлова, Ладынина. Там, то есть таких актеров, это Морецкая, которую я не люблю, но тем не менее, да, огромное количество великолепных звезд.
Это да. мы, это, Саша, мы еще не завели.
То есть да, Раневская, не завел... моя любимая Рима Зеленая. Значит, то есть такого количества звезд...
Ты не говоришь да. про композиторов. Саш,
да,
а прости меня, советские композиторы и поэты, песенники, да, ведь да, все да. песни, которые до сих
да,
пор люди
Михаил
знают.
Исаковский, да. Sure. Слушай, ну это вообще, так, такого взлета кинематографа, ты прав, да, без музыки, да, слушай, мы не сказали про главного, самого любимого режиссера, это Александрова, который снял «Волгу-Волгу», «Веселых ребят», и там «После войны» он еще снял комедию, забыл, как называется. То есть это как
весна.
Раз... «Весна».
Музыкальная
да.
комедия
да, «Весна». Да-да-да. То есть, ну, у него был один недостаток, он все время снимал жену, но...
Это было три великих режиссера, у каждого было по жене актрисе, да, и они их да. снимали.
Да, но, в принципе, да, вот его комедии, я считаю, величайшие. Вот просто величайшие. Они на все времена. Знаешь, конечно, что бы ни говорили, но кино... Оно устаревает.
Это, конечно.
Да, оно технически, да. Но вот эти комедии можно смотреть сейчас без всяких...
Вот есть фильмы, Саш, ты листаешь каналы, ну, да, да, обычно, да. и вдруг ты попадаешь на какой-то фильм, на каком бы месте ты на него не наткнулся, ты его смотришь до конца. И вот очень многие те классические советские фильмы, да, я понимаю, наивность, идеологию, но...
Да, они особенно, ты знаешь, вот что меня поразило, у нас целый пласт этого кино вообще выпал, да? Вот в хрущевские времена вот просто вот убрали. После войны ведь снимали вот типа «Секретной миссии», целый ряд был таких фильмов про разведчиков, там Маклярский писал сценарии, да?
И это был чекист и да, не да, последнего да. калибра далеко.
Да, да, да. Кстати, два было таких, это «Лев Шейнин», который писал сценарий.
Но он
да.
Прокуровский,
ну, он Прокуровский, но он тоже про шпионов. И, кстати говоря, тут надо сказать, что в Советском Союзе уже в 20-е, 30-е годы был детективный жанр.
Жанр,
да,
конечно.
Да, Лев Овалов там и многие другие.
И, кстати говоря, недавно мне совершенно случайно в руки попали то, что вызывало все кривые усмешки. «Приключения майора Пронина».
Да,
да, отлично написанный детектив.
Да, да, отлично. И, кстати, Овалов, несмотря на то, что пострадал, но он к Сталину относился очень хорошо всю жизнь, обожал его. Да вообще, вот даже мне недавно попалось Юрий Тынянов, это великий писатель, соратник.
Один из самых великих,
да, соратник.
Для меня.
Шкловского.
«Смерть», да. «Вазир Мухтара», да, «Кюхля», «Пушкин».
Да, да, «Поручик Кижа». Да, он... Говорит во время вот коллективизации, говорит, если бы Сталин, кроме коллективизации, ничего великого не сделал, он все равно был бы гений. Я не помню, кому он это говорит, по-моему, Олеше. Но говорит, не надо об этом нигде не говорить, потому что скажут, что мы ему там лижем какие-то места.
Какие?
Да? Давай, значит, не будем об этом. Но он говорит, реально гений. И действительно, вот ты подумай, да, сам, вот сейчас... После того, как наши вот современные полудурки, да, столько грязи вылили на коллективизацию, индустриализацию, всё, да, тогда люди, такие как Тынянов, они понимали, что необходимо в конце концов решить земельный вопрос, который не решался там столетиями.
Одновременно в Соединенных Штатах, ну, можно хронику посмотреть, а можно прочесть Стейнбека «Гроздья гнева».
Да, но это у них...
Где происходит объективный там, процесс, да, них... мелкие фермеры... Да. Уходят.
Кризиса, во время кризиса.
Конечно.
Да. Поэтому я говорю, что вот нельзя, вот, да, и, кстати, хотел бы сказать, когда говорят вот по поводу репрессий, да, я посмотрел статистику, ну, статистики нет, я сам прикинул, да, есть материалы Первого съезда Союза писателей. Говорят, ой, там столько репрессировали, да, много. Но кто? В основном это национальные писатели, значит, из республик.
Угу.
Они пострадали за, ну, условно скажем, сепаратизм. То есть все вот эти, ну, мы все видели в перестройку, кто все это затеял.
Да.
Да? Какая-нибудь Сильвия Капузикян, которую я безмерно уважаю, да, и до сих пор армяне это все расхлебывают.
И, кстати говоря, рекомендованные к просмотрам практически насильно покаяние.
Да, значит... великого режиссера Абуладзе, который до этого снял два великих фильма, особенно «Мольба»,
«Мольба», да.
Да, «Древо желания», и снял вот этот «Дрянь», да, которая получила все мыслимые и немыслимые зарубежные призы, значит, ну, это ладно. Кто был первым президентом Грузии? Сын классика, значит, Звиад Гамсахурдия, который тоже, кстати, стихи писал, переводил и так далее. И чем он кончил? Мне вот, кстати, безумно жалко этого парня. Потому что его с детства отец вот натаскивал, да, что он, ты станешь патриархом, или ты станешь там президентом, mm-hmm. царем и так далее. То есть вот этот национализм в этих... Кстати, Константина Гамсахурдиуни... Там было два в начале века великих писателя. Один из них был этот Константин Гамсахурдия, второй Григол Робакидзе. Этого Робакидзе отпустили за границу, он там стал невозвращенцем, стал фашистом, написал в 1933 году роман, значит, где Сталина поливал как только мог. Как только мог, да? Значит, тем не менее... Да, и, кстати говоря, вот очень интересная тема. Смотри, некоторые деятели нашей культур-мультур, писателя всякие и прочие голодранцы, они остались, значит, на оккупированной зоне. И как ты думаешь, они там себя вели? Вот у Твардовского в Смоленске был конкурент, некий Константин Долженков, такой поэт. Ну, он был более с комсомольским уклоном, а Твардовский был более с крестьянским уклоном. Ну, вот они конкурировали.
Твардовский велик, да. Про этого я услышал от тебя.
Исаковский даже считался послабее, он третий у них, да, чем вот этот Долженков. И что ты думаешь, пришли немцы, этот Долженков стал коллаборационистом, редактировал там нацистскую коллаборационистскую газету, где у него печаталось еще несколько писателей-предателей, да, после войны сбежал в Германию, потом в США, там изменил фамилию, жил там, скрывался. И вот это нередкий случай. Вот был такой, например, филистинский Борис Филиппов, литературовед, там писатель, поэт, который в Америке жил, да, он во время войны там в Пскове жил, и там образовалась целая группа, там сестры Зинаиды Гиппиус оказались,
ну, это
там
не
какие-то
удивительно.
Поэты, писателя и прочее, тоже стали коллаборационистами. Более того, там была какая-то дикая история с убийством по приказу немцев пациентов психической больницы.
Как неполноценных.
Да.
Понятно.
То есть и в это все замешано, вот этот Филиппов, Филистинский. Это причем в советское время писали в литературной газете.
Саш, а вот репрессии после первого съезда писателей, они к Троцкому не имели никакого отношения?
Имели. Как ни странно, Троцкий, вот он поддерживал... Он как бы, вот о нем много лжи, да, то есть, и вот из него сделали демона. Конечно, его позиция была глубоко ошибочной, враждебной и губительной для нашей страны, но вот в литературе он выступал, в общем-то, за классическую литературу. И его сторонник, один из его сторонников, некий Воронский, Александр Воронский, старый большевик, он издавал журнал «Красная новь» и создал группу «Перевал». Вот эта группа, она в основном и объединяла сторонников Троцкого. Ну, там были разные люди.
Да, поговорим Саша, после вот, перерыва. Не, у нас еще минута. Да. Вопрос вот какой. Это борьба за власть. И в конце борьбы за власть не казенная дача по Барвихинскому направлению и Усовской ветке, а нечто совершенно другое и для тебя, и, может быть, даже для членов твоей семьи. Это объясняет ожесточенность.
Да, да, да. Да, именно троцкисты в основном пострадали среди писателей.
А для этого, наверное, мало было надо, чтобы пострадать. Анекдот, неверно брошенное слово, ничего в этом хорошего
нет. И главное, ежовщина, которая... Да,
ты об этом, кстати, неоднократно говорил.
Говорил, да.
Продолжим после новостей.
Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Продолжается лекция беседы историка Александра Колпакиди. Тема «Сталин и культура».
Да, я бы хотел завершить вот слово по поводу вот этих репрессированных. Помимо вот этих национальных, которые, ну, я еще раз говорю, вот эти, мы видели, чем кончилось в 91-м году, и в каком состоянии сейчас Армения, Грузия, и, ну, даже и Прибалтика, и Молдавия, и все остальные. Ну, а про Среднюю Азию я не хочу даже говорить, вот во двор выйдите и посмотрите, кто там метет улицу. Значит, а все начинается вот с этих стишков, да. А вторая категория – это то, что можно назвать русские крестьянские поэты. Это не только вот Клюев, Клочков, Орешин, ну, это вот, например, Смеляков, Павел Васильев, ну, достаточно много. Они объективно были обречены. Произошла индустриализация. Вот эта Россия крестьянская, она рухнула, она ушла в прошлое. Это объективный закон природы. Да. Ну, и это еще отягощалось какими-то... Ну, допустим, ну, тут, ну, не секрет, что этот Павел Васильев был пьяница, дебошир, его...
И, наверное, это все еще, Саша, отягощалось с разговорами,
да,
разговорами,
которые слышали не те, да, кто, да, должен. Конечно, вот очень этим воспользовался Ежов, собака, и вот этих людей репрессировал. Потом по поводу троцкистов. Вот эта группа «Перевал», там действительно многие были, ну, сам Воронский был репрессирован, главный их там теоретик Абрам Лежнев, Горелик, который на самом деле писатели, старые большевики, Иван Катаев, Николай Зарудин, Иван Касаткин, Сергей Малашкин, не путать с Малышкиным, который сам умер, да. Но что интересно, поэты из этой группы, Михаил Светлов, Шейнкман, который, Михаил Голодный, Эпштейн, который, Александр Ясный, они... не были репрессированы, хотя они были троцкисты из троцкистов, особенно Михаил Голодный. Поэтому мучают меня тяжкие сомнения в отношении этих людей и НКВД. Значит, их, более того, награждали, они прекрасно жили. Ну, говорят, что, мол, Светлова не репрессировали из-за «Гренады». Ну, действительно, великое стихотворение.
Великое.
Да. И в связи с этим великим стихотворением я не могу перейти к следующей теме, а, собственно, из-за которой я и решил на эту тему поговорить, ну, помимо столетия Сталина.
Как? 140?
Да, 140-летие, извиняюсь, Сталина, да. Смотрите, мы живем во время, когда целый пласт вот этой культуры выкинут, в общем-то, не только с телевизора, с подмостков театров, из журналов, из публицистики, из литературоведения, но даже из школьной программы. Выкинули «Как закалялась сталь Островкус», выкинули «Молодую гвардию Фадеева», выкинули «Повесть о настоящем человеке Полевого», выкинули «Сына полка Катаева». Ну, допустим, я могу согласиться, что «Молодая гвардия» и «Повесть о настоящем человеке» и «Сын полка» — это не шедевры с точки зрения, значит, эстетической. Но три толстяка Олеши. Кстати, анекдот: недавно в каком-то театре запретили Чиполлино. Ну, Чиполлино, слава богу, и не входил в нашу программу.
Да, значит, ты иностранец, да, написал?
Да, выкинули, иностранный коммунист. Значит, выкинули Гайдара, Тимурову команду «Мальчишак и мальчиша». Маяковского частично оставили, частично изъяли там «Левый марш», стихи о советском паспорте, разговор с товарищем Хреновым и так далее. И выкинули «Смерть пионерки», но это понятно. Прочитав «Смерть пионерки», какой-нибудь вырастет дурак и не даст батюшке денежку на «Мерседес», да? Это действительно самое ужасное стихотворение, которое только можно сейчас представить. Зато вставили коллаборациониста Шмелева, просто откровенного предателя Родины, и ставили «Архипелаг ГУЛАГ»,
но который... Это...
Да. Но если это шедевр литературы, да, то чем же хуже «Сын полка» и «Повесть о настоящем человеке»? Да,
кстати, законный вопрос.
Да, да. Да, и вот интересно также по поводу сталинских премий, о которых я упоминал. Например, 6 сталинских премий получил Константин Симонов, который, не сказать, что был очень потом Сталину благодарен после его смерти.
Ну, не шибко, но все-таки, да, сдерживался.
Сдерживался, да. Ну, 6 премий все-таки. 6 премий получил Прокофьев. К вопросу о вот этой вчерашней интервью по поводу композиторов. 6 премий получил Пырьев. И перечислять. Что самый анекдот, наши кумиры диссидентской молодежи получили сталинские премии, и Юрий Трифонов, и Анатолий Рыбаков. Ты знал?
Знал, конечно. Да. Трифонов получил за студентов.
За студентов, а Рыбаков за водителей. Значит,
кстати, Рыбаков, вот «Кортик» и «Бронзовая птица». А, нет, и «Приключения Кроша» он еще. Вот это, а все остальное, я опять, это моя точка зрения, тяжеловато читать.
Тяжеловато, да.
В особенности, когда, наконец, демократия победила и пал тоталитаризм, вот он тогда начал писать
такие произведения блистательные, но читать их было нельзя.
Да, и действительно, вот вздумайтесь, да, вот мы говорим «Золотой век русской поэзии», «Серебряный век», но все-таки, если объективно смотреть, никогда не было такого созвездия в России поэтов. Маяковский, Есенин, Пастернак, который писал, кстати, хвалебные стихи
Сталину, да.
Упомянутый мною Тихонов, Багрицкий, Твардовский, Исаковский великолепный, Заболоцкий, Смеляков, Светлов, Луговской, Антокольский, Рождественский. Это десятая часть перечислять и перечислять. Значит, никогда в нашей стране, я еще раз говорю, не было такого созвездия кинорежиссеров. Мы уже говорили. Да. Посмотрите, что касается классических романов. Значит, романы Федина, романы Катаева, романы Леонова. Шолохова, Леонова, Симонова. Значит, драматургия, «Дни Турбиных», «Бег» Булгакова, «Парень из нашего города» Симонова, «Таня», «Город на заре» Арбузова, «Вечно живые» Розова, а «Нашествие» Леонида и великолепная пьеса «Золотая карета» Леонида Леонова.
А какая пьеса была? Помнишь, «Любовь Яровая»?
Да, Тренёва, там, Погодина, Вишневского «Оптимистическая трагедия» Мэйш Кронштадта, Корнейчук, «Фронт» и
так далее. А фильм какой был
Мэйш Кронштадта? Да, да, да. То есть драматургия просто сильнейшие исторические романы. Василий Ян, значит, мы уже говорили, Сергей Евценский, «Севастопольская эстрада», получил сталинскую премию. «Новгород-прибой» Цусима.
«Новиков-прибой», да. И «Порт-Артур».
«Порт-Артур». Степан Злобин, Степан Разин роман получил сталинскую премию. Николай Задорнов, отец вот этого.
Отец, да,
серия,
да,
его,
да,
романов, там «Амур-батюшка» и другие получили сталинскую. Лев Никулин, «России верные сыны». Степанов, «Порт-Артур». Вячеслав Шишков, «Емельян».
Саша,
кстати, великолепный писатель.
Твой земляк, Юрий Герман.
Да, Юрий Герман, да.
«Россия молодая».
Да, да, да. Кстати говоря, русская писательница Анна Антоновская создала пятитомный,
по-моему... «Великий Мураве»?
Да, я его, кстати, прочитал в детстве.
Я его прочел.
Да, да. «Бородин», Дмитрий Донской. И просто всех невозможно перечислить, да?
Слушай, забыли. Алексей Толстой.
А, ну, это Алексей
вообще
Толстой,
титан.
Да. Титан, да. Причем он же не только создал исторический роман «Петр Первый», он один из создателей фантастики.
А «Элита»?
Да, «Элита», «Гиперболоид», «Инженера».
А у него вот эти вот повести «Эмигранты», «Похождение Невзорова», да, да, или «Ибикус», «Хождение по мукам».
Да, да, да. «Ибикус» – это вообще великолепная вещь.
И сейчас,
вещь,
да. Саш, и сейчас вот кто-нибудь послушал или послушал бы то, что ты говоришь, и сказал бы, и тем не менее все было создано вопреки.
Да, вопреки. Детская литература, которой никогда не было и уже не будет. Это Паустовский, Пришвин.
Косиль.
Лев Косиль, у которого юбилей в следующем году, надеюсь, отметят. Агния Барто, Корней Чуковский. Кстати, распускают, что «Тараканище» – это про Сталина. Это Троцкий. Посмотрите портрет Троцкого. Троцкий косил и был чернявый. Значит, и он именно и был этим... И, кстати, у них были еще до революции очень плохие отношения. У Троцкого и Чуковского. Михалков, Маршак, Шварц, мы говорили, Борис Житков, Леонид Пантелеев, «Республика Швеции», мой любимый рассказ, который надо каждому мальчику читать, честное слово. Бажов, «Малахитова шкатулка», «Накануне войны», первое издание. Значит, тот же Алексей Толстой, «Буратино», значит, «Олеша», «Три толстяка», Виталий Губарь.
Тебе скажут, что это он списал у Колоди. Ну и, да, ну и что? Перефразировал, перевел это на русский.
Нет, это все-таки очень сильно отличается.
И сильно, да, конечно.
Да. Виталий Губарев, которого забыли напрочь, «Королевство кривых зеркал». А он, кстати, между прочим, отец его был казачий офицер и один из главных в эмиграции антисоветчиков, автор там миллиона всяких там публикаций антисоветских по истории казачества и так далее. Он прекрасно жил, публиковался. Значит,
мы не будем... Саш, и вот я еще что хочу сказать. Чуть-чуть я что-то в этом понимаю. А что переводили у нас? Выяснилось же ведь...
У нас было... Да.
Выяснилось же ведь потом... Что чего-то, конечно, нам не перевели, типа Оруэлла. Но, с моей точки зрения, он средний писатель, весьма. А, Грэм Грин, его лучшие романы. Да все перевели, как выяснилось.
Никогда ни в одной стране не было такой школы перевода, как у нас. И такого количества переведен. Это просто медицинский факт, да? Говорил Остап Бендер. Ну, про детскую закончим. Старик Хоттабыч. Патент АВ,
да?
Да, Лазаря Ларина, да. Николай Носов, Витя Малеев в «Школе и дома» получил сталинскую премию в 51 году. Значит, кстати, Незнайку он в 53-м написал. Лев Косиль-то говорил. Ну, главный, конечно, Аркадий Гайдар. «Судьба барабанщика», «Школа», да. «Военная тайна», Тимур и его команда. Ну,
Чукагек.
Да, Каверин, настоящая фамилия Зильбер, «Два капитана». Ну, великолепный
роман. Ну, это,
роман, да.
Что говорить.
Да, ну, то есть... Это я не перечисляю всех, их невозможно перечислить. Такого не было в России никогда.
А если оценить качество того, что транслировалось по радио, я не беру там в виду с пленума, съезда, политбеседы, классика, музыка, великолепная русская народная музыка, русские народные песни. И это что, делалось из-за того, чтобы,
да, без
оглупить
этого,
народ?
Да, и это было всеобщим достоянием. Тиражи были колоссальные. То есть, да, и еще важные вещи. Например, литература о Великой Отечественной войне, кстати, которая начала выходить прямо по горячим следам. «Дни и ночи» Симонова в 1944 году. «В окопах Сталинграда» Виктора Некрасова. Великолепная, какой бы человек ни был. «Волоколамское шоссе» Бека. Александра Бека. «Молодая гвардия» Фадеева. «Балтийское небо» Николая Чуковского. «Василий Теркин», великая поэма Александра Твардовского. «Я убит под Оржевом».
Под Оржевом, да.
Симонова. «Ажаева далеко от
Москвы». Василий Теркин.
Да, Василий Теркин, понятно. «Звезда». Да, великолепная,
да, да.
Эммануила Казакевича, просто шедевр. «Повесть о настоящем человеке», мы говорили, «Сын полка» Катаева, да, «Фронт Корнечука», «Вечно живые» Розова и так далее и тому подобное, да. То есть это, конечно, может быть, о гражданской войне произведения вышли лучше, да?
Ну,
но
да,
я перечислял,
не
только,
знаю, не знаю.
Да, я перечислял только те, что вышли при Сталине. Я тут не включаю лейтенантскую прозу, там, которая выходила уже там.
Не, ну потом уже там «Горячий, да, снег», да, мы, да, об этом не говорим.
Но опять же, эти люди воспитаны при ком?
Да.
Не при Николае II. Да. Ну, мы уже говорили, да, вот детективный жанр. Шпанов, Овалов, Шейнин, Гумилевский и так далее, да. А, не, ну все-таки согласись, по гражданской войне «Разгром», «Тихий Дон».
Не, ну «Тихий Дон» и вот. А Артём Весёлый.
Да, Артём Весёлый,
да. Он был репрессирован,
да,
но он водился не с теми.
Да, да,
абсолютно.
Он тоже входил в эту группу «Перевал»,
«Троцкист». Да, «Троцкист».
А да. Еще очень важный момент. Женщин сколько появилось писательниц. И причем какие? А, вот, к сожалению, напрочь забыта Вера Парнова, да? Вот она за «Спутники» 46-го года роман получила. Но это великолепная писательница. Великолепная. Галина Николаевна, Вера Китлинская, Мария Прилежаева, Ольга Форш, ну, она еще царских времен, Шагинян.
Алигер.
Да, Алигер, Бергольц, значит, Анна Коптяева, то есть Сейфуллина. То есть женщины до революции были же писательные женщины. Но это был 1%, да? То есть, да. И вклад их в литературу был 0,5%, да? И тут это уже реально, они на равных с мужчинами, у них были колоссальные тиражи, Саш, у той же Пановой.
Саш, а. Ильф и Петров, несмотря на весь гнёт,
да, да, да,
и тоталитаризм.
Так, слушай, ну никогда не было таких в нашей стране сатириков, как были при Сталине. Вот Ильф и Петров, а Зощенко?
А тебе, опять сейчас, вопреки.
Да, это все вопреки, это, да, все, да, вопреки. Это все вопреки. И главное, что, смотри, вот цензура, вот пишут, только пишут о цензуре. Вот только один пример. Провели цензуру Ильфа и Петрова, да? Когда началась перестройка, тут же изъяли целиком. И все, кто прочитал, сказали, хуже гораздо.
Хуже, конечно.
Не смешно.
Не, да, да. А я думаю, что если у серьезных литературоведов спросить... Я думаю, что они редактировали практически столько же, сколько писали.
И очень важный момент. Сталин любил повторять высказывания Юрия Олеши, что писатели – это инженеры человеческих душ. И главное, что, ты знаешь, вот интересно, он даже считал, что писателей надо выдвигать в руководство государством. К сожалению, у нас таких не нашлось. Фадеев любил выпить, ну и так далее там, да. А вот и обрати внимание, всеми тремя прибалтийскими республиками руководили писатели. Вилли Лацис, Палецкис, Варес Барбарус. Все три республики возглавляли писатели. Он очень хотел, чтобы Польшу возглавляла Ванда Василевская. Кстати, тоже очень, он ее очень любил. А, ну, естественно, в Польше к ней сейчас относятся никак. Значит, а, причем даже есть слухи, что он ее любил не только как писательницу. Она была, кстати, дочка ближайшего соратника Пилсудского, первого министра иностранных дел Польши и так далее. Тем не менее, была железная коммунистка. Но она, в общем, не захотела руководить Компартией Польши, сказала, что другие люди, и отказалась от этой должности. Она была, вышла... Кстати, мужа ее перед войной во Львове убили украинские националисты. Польского коммуниста, который вышел из тюрьмы, там во Львове чем-то руководил, его просто убили. К вопросу...
Возражение, да. Тебе, случайное совпадение.
Случайное совпадение, да. Потом она во время, уже после войны, вышла замуж за Корнейчука. Угу. Тоже хорошего очень драматурга. Да, и... А, значит, хочу сказать вот, собственно, главное, да, Сталин, ну да, вот говорят о социалистическом реализме, а что в этом плохого? В чем суть социалистического реализма? Что человеку говорят, ты не копайся в дерьме, да, вот как, допустим, абериуты, как Даниил Хармс, там, Веденский, Олейников, а ты пиши о том не только, что есть, ну и попытайся показать, что должно быть и как должно быть. А что в этом плохого, да? И что плохого, да, допустим, ну, конечно...
Саш, подожди, я вдруг вспомнил, не хочется ничего писать. А мультипликация?
Да, мультипликация великолепная. Кстати,
да, мы конечно. Были лидерами. Да. Нет, видно, влияние Дисней, а кто не испытал на себе из мультипликаторов?
Но и Дисней испытал влияние наших
мультипликаторов. Да, да.
Конечно, сейчас вот слова, я вот говорил о выкинутых из программы, да, слова «самое дорогое у человека – это жизнь, она дается ему один раз, и прожить ее надо так, чтобы не было мучительно стыдно за бесцельно прожитые годы, чтобы не жег позор за подлинненькое и мелочное прошлое, и чтобы, умирая, мог сказать, вся жизнь и все силы отданы самому главному в мире – борьбе за освобождение человечества». Эти слова сейчас как издевательство, когда мы любую программу Навального посмотрите, и все станет понятно. Конечно, значит, а для нынешнего элиты, в кавычках, быдло элиты, я ее называю, да, для них эти слова просто смех и грех вызывают, да. И, значит, времени у нас мало. Я бы хотел сказать, что на самом деле, если объективно посмотреть, вот это, да, мы в перерыве говорили, что самое-то, в чем не было вообще равных, это, конечно, театр, опера, балет, и, ну, эстрадные исполнители, да, то есть этому, кстати, были юмористы, типа вот этих Райкина и так далее.
Да полным-полно.
Этот, который потом уехал за границу, в Омсбоне служил, как его, дядя его был знаменитым юмористом, забыл его, книжку писал про Абеля, Хавкин, не Хавкин как-то.
Сейчас, подожди. Да, да. То есть, охотник вверх ногами.
Да, да, да. Вот его дядя его. Был великий
юморист. Хайкин, по-моему. Да, по-моему, да, не такое, уверен. Да.
То есть это была богатейшая. И в истории, я вот говорю, в истории России такого богатого периода не было никогда.
Серебряный век – это все-таки
да,
очень
да,
щепотка.
Да, щепотка. И самое главное, эта культура была... новаторская. Такой в истории цивилизации не было. Она человека поставила во главе угла и говорила человеку, что ты не скот, ты должен стремиться к чему-то высшему. Вот меня поражает, что наша церковь, она этого не понимает. И смерть пионерки, значит, она воспринимает как вот то, что я сказал, что вырастет начитавших таких стихов, и батюшке на Мерседес не подаст, да? Это именно и есть вот Островский, это же мученик, просто настоящий христианский мученик, умирающий человек, который не может даже пошевелиться, да? Он диктует, умирая до самого последнего дня свои романы, да? То есть это вообще, это что-то...
А, кстати говоря, как закалялась сталь, а чего они там строят? А да, они строят да, да. Узкоколейку, чтобы город насмерть не замерз, чтобы туда дрова возить.
Да, и такого никогда не было в истории... Второй момент. Это общенародная культура. не элитарная, как была при царе и как сейчас.
Когда, да, 19 век, это взлет русской литературы, Толстой, Салтыков-Щедрин, потом Чехов появляется. А сколько людей тогда умели читать и читали?
И читали, даже умеющие читать. Большинство крестьян, которые умели читать, они в руки не брали ни Чехова, даже Чехова не брали, даже его юмористическое. То есть уже не говоря там о всем другом. Поэтому, когда мы говорим о советской культуре, надо понимать, что в истории цивилизации не было такого, чтобы культура стала достоянием всех. Я еще раз говорю, Шолохова, от Шолохова до Пановой, от Леонова, там, от Олеши, да, не знаю, да,
до Бернеса.
Алексея Толстого, да, Бернеса, Симонова, миллионные тиражи. То есть читала вся страна. Вся страна ходила по театрам, смотрела фильмы. То есть аудитория кинотеатров зашкаливала количество...
Вот в этом, Саш... А в ликвидации главный герой идет со своим приемным сыном на «Дети капитана Гранта». Какая там музыка, да и кино какое.
Да, великолепное, да. Вот смотри, в этих фильмах все были профессиональные. И режиссер, и сценарист, и композитор.
Оператор.
И оператор, да, и артисты. Все были на высоте. И чего нет сейчас?
А в те времена... Я заметил это, и потом я спрашивал, почему, мне объяснили. Оператор, орденоносец такой-то, то есть люди, которые были отмечены орденами, выделялись.
Следующий момент. Эта культура была богатейшая по жанрам, богатейшая. Все жанры, классический роман, роман о современниках, о гражданской, отечественной, сатира, детектив, фантастика великолепная. Тогда же вот Казинцев, Беляев, все это тогда происходило. Все эти лучшие фантасты были в то время. Значит, такого богатого по жанрам искусства никогда не было в России, собственно говоря. Исторический роман, ну вот говорят, при Сталине был перехлёст в сторону исторических фильмов и романов.
А сейчас этого нет?
Нет, ну лучше, сейчас то, что снимают, лучше бы и не было.
Не, ну понимаешь? Про историю, бы... да, там легенда о Колобате.
Сейчас я так чувствую, у нас очередной скандал будет с декабристами, ну бог с ними. Так,
а потом... кто снимает? Кто режиссер декабристов?
Это, по-моему, тот же мужичок, который снимал про Колчака.
А, так, адмираль.
Да. Следующий момент. Это была многонациональная литература. Такого не было никогда. Не все народы получили... Просто у нас нет времени. Кстати, возьмем, допустим, грузинский кинематограф. Он, грузинские режиссеры, артисты ничем не уступали московским.
Абсолютно.
Да. И не только в Грузии. На Украине. Киев, Одесса. Значит, Армения, во всех республиках...
Как, а, кстати говоря, уж далеко ходить, «Белая птица», «Черная отметина», да. Ильенко.
Писатели, украинские там писатели. Везде национальные... Да, я уже говорил, именно их там затронула вот эта волна ижовщины. Этот негодяй Ижов, конечно, очень. Потом мы только что говорили о переводах. Еще раз скажу, вот не, это признано во всем мире. Никогда ни в одной стране, ни в одно время не было такой школы переводов и столько не переводили,
как в Советском Союзе. Я, кстати говоря, сейчас, если начнем перечислять, так никакого времени... Да Рита Райт-Ковалева, Корней Чуковский был прекрасным переводчиком. Посмотрите первые переводы
Генри. И самое главное, Лёнь, она не была коммерческой. Никто не ставил задачу заработать. Сейчас, да, Достоевский принесет какое-нибудь издательство, ему скажут, ну, это что там, одну старуху убили, и сестру какую-то
вот ненормальную. Вот если бы 15?
Да, бензопилой, значит...
И в Техасе.
То есть она была некоммерческая, и была единая сеть реализации, и популяризации, и журналы, и все это государство...
Саш, да. И уже давай просто вспомним оплату.
И, да, оплата бешеная была. А почему? Потому что бешеные тиражи, бешеные посещения кинотеатров. Она была некоммерческая, но приносила государству колоссальные доходы.
Новости на радиостанции «Говорит Москва».
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
Итак, сейчас Александр Колпакиди будет отвечать на ваши вопросы. Я займу буквально минуту. Значит, как вы все прекрасно знаете, за исключением окончательно сумасшедших, которые ходят по радиостанциям, по разным сайтам и сирот где ни попадя, а я этого не читаю, у письменной формы общения у меня нет, но я советую тщательно изучить все источники по поводу о несправедливой посадке Жактера Жонова. И выяснится, что резонов посадить его веских было куда как много. Но люди, которые... Я уверен, кто-нибудь какой-нибудь пустой головой что-нибудь там написал. Но я не читаю. У меня нет времени, и у моих гостей тоже нет времени, чтобы читать разную чушь, которая взята из архипелага и журнала «Огонек» под мудрейшим руководством господина Короче. Итак, ваш вопрос Александру Колпакиди. Здравствуйте.
Доброе утро.
Доброе утро.
Александр Иванович, вопрос по теме передачи. Большое спасибо вам за нее. Вот «Испанский дневник» у меня есть. Это когда в библиотеке чистили советские книги, выбрасывали, подобрал. Вот такой вопрос по ней. Вот Кольцов пишет Сталину, что когда приходят франкисты, то вся... передовая интеллигенция сразу становится на их очередь. Скажите, вот, пожалуйста, писательские составы во время войны, когда началась, и самолет этот с Ахматовым из Ленинграда, связан с этим делом, что их перебрасывали на третий Ташкентский фронт, чтобы они это не перекинулись на сторону врага? Потому что сейчас вот книги, которые кладут на библиотеке, там все это, что они писали официально, и дневники их, которые они писали в стол, совсем другой, даже Ольга Бергульц.
Спасибо.
Да, знаете, ну, я уже немножко коснулся, вот действительно, просто вопрос, что вы задали интересный, никто не подсчитывал, а вот сколько из оставшихся на оккупированной территории писателей стали коллаборационистами. Ну, я вот не знаю тех, кто не стали. Я знаю, вот, я читал книжки по литературе так называемой второй волны эмиграции, это вот те, кто после Великой Отечественной войны эмигрировали. Там получается, что практически все они шли куда-то сотрудничать с немцами, пропагандистские какие-то органы, и, в общем, после войны скрывались. Кстати, самый большой известный из это Блюменталь Тамарин, такой, кстати, лауреат сталинской премии, по-моему, какой-то, даже он даже стал вести программу, поливал там Сталина у немцев на радио, просто редчайшая оказалась сволочь. Был послан туда его дальний какой-то родственник по жене, боксер Миклашевский, который был чекистом его, ну, вот, по линии Судоплатовского.
Да, четвертое управление
Судоплатовского. И он его в конце войны там где-то зарезал. Причем правильно сделал, потому что этот Блюменталь Тамарин, он бы, конечно, сбежал потом к американцам, и после войны бы, безусловно, на радио «Свобода» или
«Голос Америки» работал. Кстати говоря, англичанин, которого в Англии прозвали лорд Гав-Гав, и вот его англичане аккуратненько повесили после войны за передачи из Берлина.
А самого лучшего американского поэта в истории Эзру Паунда поместили в сумасшедший дом.
Ваш вопрос, Александр Колпакиди. Здравствуйте.
Здравствуйте, Леонид. Здравствуйте, Александр. Низкий вам поклон за эту передачу. Я поздравляю вас с наступающим Новым годом.
Спасибо. Спасибо. И вас, и вам. Всего наилучшего.
Если бы не было вашей передачи, было бы слушать нечего. Но у меня вопрос такой. Вот ходила такая и ходит до сих пор, не знаю, легенда, не легенда, что у Сталина была библиотека личная, и там что-то 300, что ли, томов было. И в каждом томе почти, что ли, или везде были его пометки. Это правда или нет? Спасибо большое, будьте здоровы.
И да, вы тоже. Правда. Значит, даже когда во время гражданской войны он его перебрасывали на все трудные такие участки. Вот оборона Царицына, которая спасла, собственно, потому что если бы не он, центр бы умер от голода. А он организовал проезд, расчистил дорогу, собственно, потом в Перми, чтобы не соединились, в Дзержинском месте они, Деникин и Колчак, потом в Ленинграде, чтобы денег не дал. То есть он, так сказать, был такой менеджер кризисный, да. и он всегда с собой возил целую библиотеку. У него была огромная библиотека, ну, конечно, не 300 тысяч томов,
а 20
тысяч. Юрий
Николаевич, да, по крайней
действительно, мере, действительно, действительно, везде есть его пометки, это у него была такая нехорошая черта, это много людей, зять его об этом писал и так далее, он везде,
да. Саш, я слышал и читал, и хочу у тебя спросить, в его библиотеке были книги на английском и немецком. Да. И там тоже есть пометки.
Да, и знаете, еще что интересно. Есть известный такой документ, где он просит своего помощника систематизировать библиотеку там по направлениям. Да, и что интересно. В конце пишет, и отдельно куда-нибудь подальше выкиньте журналы периодические и атеистическую макулатуру. То есть он очень плохо относился к литературе по атеизму. Значит, но у него, он, конечно, в юности он находился под влиянием грузинской литературы. Вот Илья Чевчавадзе, Александр Казбеги. Собственно, его псевдоним Сосо, он взят из романа Казбеги. Там благородный разбойник был такой, Сосо. Но потом он уже, когда стал революционером, вот, в Сибири и так далее, он читал огромное количество литературы. Всю жизнь, я уже сказал, от 300 до 500 страниц в день он читал. Но не только литературу, но мы уже не говорили, к сожалению, он ходил постоянно в театр, он только пьесу Булгакова
Нетурбиных
несколько раз посмотрел.
Там. Несколько раз, 15 или 16.
Да, да, и он слушал, ходил в оперу часто, то есть, и он очень много смотрел кинофильмов, все кинофильмы практически отечественные он смотрел, ему очень нравились комедии, и наши, Александрова, и американские.
Он увидел великого скрипача, гения Иосифа Хейфица, когда тот еще был мальчиком-вундеркиндом, и он сказал тогда... Это со слов одного очень известного музыканта. Он сказал, а это наше золото, наше рыжее золото.
Но он придавал значение не только художественной культуре. У него в библиотеке огромное количество литературы технической. Он еще, он не имея никакого технического, ну, он там когда-то работал астрономом, он читал огромное количество литературы технической, научной. Вот это был поразительно... работоспособный человек, который, ну вот, не изображал, вот, не лепил, а действительно делал. И это он не афишировал, то есть, как бы, это никто не знал. Вот этого никто не знал толком, да, что вот он столько работает, столько читает. В стране, ну, как бы, никто об этом не знал. Его не показывали каждый день там, даже когда уже телевидение было. Поэтому вот интересная, конечно, фигура.
Ваш вопрос. Здравствуйте.
Добрый день, спасибо за передачу. Вот Михаил Подольск, скажите, Капица как-то сказал еще в 90-х годах, что Ленин, выслав вот этот пароход, он жизнь спас им. Вот. Была ли инициированная кампания Сталином, который исполняли Каганович и Емельян Ярославский по уничтожению старой интеллигенции? Ведь в 1939 году Емельян Ярославский сказал, что теперешняя интеллигенция – это доярки, рабочие и так далее, а старая уничтожена. Спасибо.
Ну, знаете, конечно, вы правы, что большинство, кого выслали, ну, не всем, им спасли жизнь. Я думаю, то, что касается сознательной уничтожения... Во-первых, Каганович, он лишился во второй половине 30-х годов,
политической власти.
Нет, он остался, но он не был вторым человеком государства. Угу. Да? То есть он не был вторым человеком государства. Это абсолютно. Значит, там долгая эта история. Значит, Ярославский вообще никогда ни на что не влиял. Ему дали вот эту атеистическую стезю, и он там что-то пописывал. Он был, ну, довольно-таки образованный человек, но он в партии, как и Луначарский, никакой роли не играл. Абсолютно. На принятие решений никакого влияния не имели. Ни Луначарский, ни Ярославский. какой-то вот систематической кампании по уничтожению именно представителей русской интеллигенции нет. Мы же знаем приказы ежовские, вот кулаки, уголовники, антисоветские элементы, да, поляки, там, другие корейцы и так далее. То есть специально такого приказа по уничтожению именно старой русской интеллигенции нет. Ну, естественно, многие из них попали в лагеря, были расстреляны и так далее. Но специально вот эта категория людей не выделялась. И уж и Каганович, и Ярославский точно никак не могли бы по этому почве. И вы не назвали третьего любимого человека в этой плеяде. Это Ярославский, Эпштейн, который коллективизацию, да, его же расстреляли. А сам же Ежов, который был его другом. И, кстати, перед расстрелом Ярославский сказал Ежову, который стоял там, пришел попрощаться, говорит: «Вижу, Коля, не хочется тебе меня расстреливать».
Да. Нет, а потом я что-то не понял, доярки это что, как было сказано? Нет,
доярки...
Уничижительно?
Нет, доярки и кухарки, они никогда не призывались руководить государством. Говорилось, что их надо сначала обучить, чтобы они получили образование, опыт, и потом только их можно допускать к управлению государством.
Да. Мой отец еле, ну, там, с класса, он кончил перед войной, его призвали, он стал офицером во время войны. Потом он поступил в высшее учебное заведение, окончил это высшее учебное заведение и стал одним из лучших преподавателей английского в стране. Это благодаря кому? Системе. Он смог получить высшее образование.
Да.
И вот это вот была, я ненавижу это слово,
интеллигенция. Это неправильно трактуется фраза Ленина. Имелось в виду, что она должна сначала получить образование, конечно, обучиться, получить опыт, и после этого
только... Он и пишет, можно, да. Но мы сегодня прекрасно понимаем, что мы не можем этого
сделать. Имелись в виду социальные лифты, что доярке надо предоставить возможность получить образование, то, ну, не просто вот взять ее и сразу же дать ей какую-то долю. Как сейчас, кстати говоря, во многом происходит. Откуда и появляются вот эти всякие хамства, обзывания, что там в Википедии, в интернете тиражируют,
да. Ваш вопрос Александру Колпакиде. Здравствуйте.
Здравствуйте, Евгений, Москва.
Пожалуйста.
Скажите, пожалуйста, вот почему все отрицательное, что было в Советском Союзе, сваливают на Сталина, хотя есть принцип «все сомнения в пользу обвиняемого». И еще такой вопрос. Вот был фильм «Звезда». Вот по телевизору я слышал, что его, что его именно Сталин запретил, потому что там Николай Крючков себя взрывает. Его только показывали, этот фильм «Звезда», только после смерти Сталина.
Я ничего по этому поводу не могу сказать. Фильм великий. Кстати говоря, был очень хороший фильм Николая Лебедева «Новая звезда». По крайней мере, наверное, из всего, что сделано, лучшее. Вот по запасе 30 лет по Великой Отечественной войне. Но это переделка.
Ну, значит, ну, Сталина почему на него все валят? Потому что... Понятно, почему. Он после того, как произошла смена у нас политического строя, после того, как народ лишили его, ну, то, что у него было там, ну, сначала лишили его права там на ресурсы, нефть, газ, все это перешло к олигархии, ну, это все, ну, долгая история-то, да, то есть антикоммунистическая революция победила, белые победили, народ опять сидит там, где сидел до революции, значит, культура стала элитарной, значит, а Сталин как бы символ того, что было в победе в 17-м году. Ну, сейчас вот вы видели, да, даже пенсионный возраст продлили и так далее. То есть растет количество нищих, сокращается население. То есть Сталин при Сталине население росло, пенсионный возраст уменьшался, права у населения увеличились, росли доходы и так далее. Главное, что при нем было развитие, развивалась наука, ну, не только искусство, мы сегодня просто про искусство, но при Сталине Советский Союз опередил Америку по темпам роста, понимаете? Мы опередили всех при нем, и потом по инерции, кстати, и на хрущевский половину, хрущевского периода это пришлось. То есть мы вырвались вперед, и... К сожалению большому, сейчас при олигархическом режиме этого не происходит. Ну, в телевизоре происходит, в новостных программах там всяких, но в реальной жизни, к сожалению, не происходит. Поэтому вот Сталина на него и списывают. А в советское время это, он тоже был символом этих побед, и поэтому западная пропаганда тоже его травит. Кстати, вот наши нынешние вот эти либералы, они ничего нового не придумали. Все вот эти обвинения против Сталина, они почерпнуты из придуманных в ЦРУ, кстати, в институтах, которые ЦРУ руководило в 50-е еще годы, центрах специальных, там, где участвовали...
Что он агент охранки?
Да, да, это там миллион всяких.
Да.
О многих сегодня мифов мы сегодня как раз говорили в области культуры. Потому что, как пишут сейчас коммунисты, Сталин — наше знамя боевое. Он знамя народа, и поэтому олигархия, конечно, ненавидит его. Понятно, тут что тут непонятного? Про фильм «Звезда» тоже что-то я не слышал я никогда вот... этой истории, да. Как-то странная история, да, не слышал.
И я вообще
не слышал. Новый фильм, кстати, очень хороший.
Очень хороший, Николай Лебедев фильм. Ваш вопрос Александру Колпакиди. Здравствуйте.
Алло, да, добрый день. Вы знаете, вот тут первая часть вашей передачи была, там прекрасная вот эта всеобщая такая массовая... литературы. Вот я оканчивал школу в 89 году в городах СССР, который входил в тройку, крупнейших городов СССР. Отвечаю сразу статистикой. По литературе Шолохова из 34 людей в классе прочитало 2 человека, то есть там 1%. Ну, «Война и мир» я лично прочитал первую часть, там только там, потому что французские сноски, тоже прочитала в классе 1-2 человека. И это обязательные, которые вообще обязаны были прочитать, чтобы написать сочинение. Так как ситуация была по всем остальным.
Так, я вопрос не слышал.
Да, вот вы просто правы, говорите, правы, какая да, может быть массовость, если даже вот эти вот обязательные произведения читала в классе по 3-4%.
Так, не надо свой опыт экстраполировать, извините меня за такое слово, на все остальное. Нет,
ну смотрите, была огромная система библиотек, да? Ну, сейчас, можно сказать, все в интернете читают и так далее. А? Да, тиражи были миллионные, миллионные. Сейчас... Вот, например, ну, литературы исторической, вот я главный редактор издательства, у нас тиражи 1500.
Это, наверное, еще неплохо.
Это очень неплохо, да. Сейчас, значит, все решили перейти издательство на 500 экземпляров, а потом допечатывать, если будет продаваться. Но, понимаете, с миллионных на 500, это 500, просто 500, не 500 тысяч, не 500 сот, не 500 ничего. Просто 500. Ну, о чем тут спорить? Фильмы смотрело колоссальное количество людей. Они приносили кинематограф огромный. Театры были переполнены. И приносили доход. То есть литература, культура были массовыми. Ну, сказать, что все до одного человека прочитали, допустим, «Тихий Дон», конечно, нельзя.
Или «Войну и мир».
Да, или «Войну и мир». Но читала количество... Понимаете, вот самое главное, поймите... В жизни все познается в сравнении, все надо сравнивать. В Советском Союзе были наркоманы? Были. Но сейчас их в сотни раз больше. Вот в чем суть. Не в том, что они были или не были, конечно, были. Но в Советском Союзе их было в сотни раз. Значит, где лучше обстоит дело с наркоманией? Конечно, сейчас лучше обстоит. Сейчас их миллионы. Да? Но это разве хорошо? Это нехорошо. И то же самое надо... применять культуре, литературе. Да. Сейчас тоже есть хорошие фильмы, но их в десятки раз меньше, чем было, да, по пальцам одной руки, чем было в то время. И их смотрит гораздо меньше, чем смотрели в то время.
Пожалуйста, ваш вопрос.
А, кстати, здравствуйте. Я посмотрел в интернете по поводу этого фильма «Звезда», он прав.
Алло. Потом, Саша, расскажи. Да, пожалуйста.
Да, да, да. Здравствуйте, меня зовут Петр.
Да.
Алло, меня слышно? Я...
Да, да. Да, слышно.
Алло.
Так, да, вас да. слышно, и это последний раз я вам говорю.
Так, Петр, значит, спасибо за передачу. Как всегда, очень интересно, и как всегда, очень однобоко. Два слова по поводу гибели Михоэлса и Есенина. Спасибо.
Однобоко это... Правду говорят люди, да. Это правду всегда говорит однобоко.
Ну, по поводу Есенина...
Вы сейчас выйдет огромная книга на 1000 страниц Захара Прилепина. Вот про Есенина на сегодняшний день, я думаю, больше, чем он, никто не прочел. Михоэлс, меня больше всего удивляет один факт, что ему по мифу сломали все пальцы на допросах,
нет, пытали. Нет, это Михоэлс, это артист еврейского театра.
А, все, все, я имею в виду, все.
Да, Саш, давай. С Михоэлсом, да, значит, что мы знаем, что по приказу Сталина группа чекистов выехала в Минск и там инсценировала его смерть. Почему? Потому что через Михоэлса была утечка информации, ну, не только через него, утечка информации о личной жизни Сталина. То есть и Сталин думал, что Михоэлс вот как бы таким образом является каким-то его врагом, да? И по этой же причине в это время были арестованы многие его родственники и так далее. Действительно, в Америке печатались какие-то там статьи по поводу его личной жизни, где он живет, там то все какие-то сведения. Сталина это крайне, ну, скажем так, бесила вся эта ситуация. То, что есть, вот, то, что Михоэлса убили, это очень плохо.
Безусловно, конечно.
Да, безусловно, да. И это преступление, ничего тут хорошего нет. И вся эта ситуация уже мне сказана с тем, что Сталин был уже очень стар и, может быть, не всегда адекватно что-то воспринимал и делал.
Потом вот я до сих пор не могу понять, что там происходило с еврейским антифашистским комитетом, потому что в воспоминаниях Судоплатова это крайне туманно.
Да, объяснять. И, кстати говоря, там по поводу Крыма непонятная история. Я бы хотел заметить, что в это время расстреляли наряду с руководством Ленинграда все руководство Крыма. И никто об этом нигде не пишет. Вот связано это с еврейским комитетом, не связано. То есть все это не изучено. То есть это все какие-то байки, рассказы. Во-во. Нету вот архивного подтверждения того, что происходило. Что касается, что там еще было? А, по поводу Есенина. Очевидно, вы имеете в виду, что вот какую-то роль сыграли...
Сыграл фильм.
Сериал, да?
Да.
Я ну, думаю, хочу что... сказать, что... Есенина, на мой взгляд, убивать никто не мог просто по определению. Значит, кстати говоря, Троцкий ему покровительствовал и, кстати говоря, никогда ничего против Есенина не имел.
Единственный человек, который там на него покрикивал, вот Бухарин был.
Бухарин как раз русский дворянин, сын директора Московской гимназии и так далее, он как раз-таки критиковал Есенина. Вообще, вот всю эту историю, что вот в сериале показано, это все бред, просто высосанное из пальца. Значит, Есенин, безусловно, пользовался там покровительством советских руководителей, потому что другому бы не спустили то, что спускали ему. Он, мягко говоря и грубо выражаясь, устраивал дебоши, допускал там всевозможные антисемитские высказывания и так далее. Его друга Алексея Ганина расстреляли в 25-м году, причем сейчас почему-то это считается, что зря, а он создал фашистскую просто организацию, Орден русских фашистов, да, то есть, ну, кстати, бездарный был поэт, так что его тоже жалко, конечно, но... Вот все, что показано в сериале про Есенина, это вранье. Есенин, Троцкий к нему относился положительно, он его не раз вытаскивал. Кстати, чекисты к нему относились достаточно лояльно, и убивать его не было никакого смысла ни Троцкому, ни Сталину.
Сколько раз его вытаскивал
Блюмкин? Да, вообще, вот участие писателей в этой внутрипартийной борьбе, оно... значит, ну, что ли, не настолько было важно, как кажется. Вот. Оно не настолько... Да, были писатели, поддерживающие Троцкого, были такие, да, вот эта группа «Перевал», были так комсомольские, так называемые, поэты и так далее. Но вот тех же комсомольских поэтов Безыменского, Уткина, Жарова, их тоже не тронули, вот что поразительно. То есть тут очень много преувеличений.
Да, и вот это вот у нас, к сожалению, уже не остается времени даже.
Троцкий вообще был такой немножко барин, он вообще отличался барскими. Они были со Сталином совершенно разные люди. И Сталин был скромняга, а этот был такой барин. И он очень любил покровительствовать писателям. Mm-hmm. Да. То есть, вот это многих, кстати, и погубило.
Ну что ж, мне кажется, сегодня у Александра Колпакиди получилась очень и очень интересная лекция и беседа. Все будет нормально. Услышимся в следующее воскресенье. Гость Алексей Исаев, тема Перл-Харбор, которую он пропустил по болезни.
Да, всех с наступающим Новым годом.
Всех с наступающим. А нет, я еще успею раз поздравить. До свидания.
До свидания.